Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире «Археология», в студии Сергей Медведев. Советское значит шампанское, большой значит театр. На экраны вышла фильм Валерия Тодоровского «Большой», и всем понятно, что речь идет о Большом театре. Если кто-то его сейчас даже не посмотрел, я думаю, что этого зрелища вы не избежите, потому что будет еще сериал, также снят под названием «Большой театр». Что такое «Большой»? Какое место он занимает в советской и постсоветской культуре, в нашем сознании? И почему он так важен для национального, российского национального мифа? Об этом в сюжете Анастасии Тищенко.
В мае состоялась премьера фильма Валерия Тодоровского «Большой». Вслед за стилягами и оттепелью режиссер рассказал о другом феномене российской культуры – Большом театре. Сегодня выступление на его сцене – признание таланта артиста, хотя изначально работа в опере и балете не считалась престижной. Первыми артистами были крестьяне. В 1736 году князь Урусов заставил своих крепостных делать балетные па и пируэты. Под его чутким руководством они репетировали балет «Волшебная лавка». Зрителями было русское дворянство. Театр в целом считался искусством для аристократов, что хорошо заметно по историческому залу Большого. В 1824 году архитектор Осип Баве предложил проект современного здания. Колонны и колесницы снаружи, царская ложа, хрустальные люстры и красный бархат внутри. Говорят, Иосиф Сталин ходил в Большой практически каждый день. У него было свое ложе справа от сцены, с отдельным входом. Оно было закрыто бронированным стеклом, и никто не знал, пришел ли вождь на спектакль сегодня. Символично, что Советский Союз развалился под балет «Лебединое озеро» в постановке Большого театра. Сегодня Большой – это символ России, его труппы известны по всему миру. Билеты на популярные спектакли раскупают за несколько месяцев до премьеры. И хотя у каждого россиянина Большой театр практически в кармане на купюре в 100 рублей, он не потерял свой аристократичный характер, который так манит зрителей.
У нас в гостях сегодня музыкальные критики, обозреватель газеты «Коммерсант» и «Радиокультура» Юлия Бедорова и главный редактор газеты «Музыкальное обозрение» Андрей Устинов. Андрей, я читал ваше интервью с директором Большого театра Владимиром Уриным недавнее, и там вы упоминаете, по-моему, что-то вроде «второй после Кремля», что вот когда люди вспоминают, думают о том, о символах России, когда приезжают в Москву, куда они идут, первое – это Кремль, второе – это Большой театр. Вот это что? Это своего рода статус, который обязывает второй после Кремля?
Нет, я думаю, что это такой просто элементы имиджа или бренда страны, что ли, если так можно выразиться.
Но я все-таки хотел поговорить о том, что
я
это
думаю, что Гагарин
императорский
может быть...
театр. Театр остался императорским в этом смысле?
Ну, за это надо бороться, потому что конкуренцию уступил и Мариинский театр, безусловно, да, с приходом Гергиева. И поэтому в тот момент, когда Мариинский с приходом Гергиева начал расти, Большой несколько утрачивал свою лидирующую роль, такую, опять же, такое условное, да, внешнее лидерство. Но мне кажется, что даже борьба бессмысленна, потому что вот Большой, он априори все равно остается символом, наверное, страны, я думаю, так, конечно.
Юлия, а для вас существует вот этот вот конфликт искусства и власти, который изначально заложен в концепции императорских театров?
Так ли уж он там заложен?
Как начинался все-таки, как объект особого внимания?
Если мы говорим о том, что речь идет об империи, то, безусловно, да. И, в общем, мы видим, конечно же, что конфликт этот существует. И не только в том, что касается Большого театра. В том, что касается Большого театра, сейчас, пожалуй, это менее заметно. Такое давление рядом стоящего Кремля на происходящее в Большом театре. А в 10-е годы, скажем, это было вполне заметно. Можем хотя бы вспомнить постановку оперы «Дети Розенталя» Сорокина и Леонида Десятникова.
Десятникова, да.
Когда не только как бы не имеющие прямого отношения к власти нашистские движения атаковали премьеру, но и Государственная Дума приходила в гости и страшно выражала свое страшное возмущение. Впрочем, и про эти нашистские движения мы тоже знаем, что они спонсированы и организованы Кремлем. И даже не только на фоне, в форме скандала, в форме такой атаки, а вообще, конечно же, взаимоотношения власти и искусства, которое по представлениям власти должно обслуживать его доминирующую идеологию, должно служить... должно быть презентацией власти в каком-то виде. Конечно же, этот конфликт существовал, особенно это важно в том смысле, что тогдашняя дирекция Большого театра Анатолий Иксанов во многом очень активно работали как раз на то, чтобы Большой театр, просевший в 90-е...
Вернулся к этому такому державному статусу?
Нет, вернулся скорее к тому, чтобы быть одним из больших европейских театров.
А, именно, да, в другую сторону.
Все-таки, да, категорию надо
Иксанову,
смотреть.
Иксанову удавалось на самом деле балансировать, причем в очень сложной ситуации, когда на Большой театр рассчитывали как на конфетную обертку. Как,
шоколад вдохновения.
Как на шоколадку, да. Что он как бы должен быть шоколадкой, должен удовлетворять запросам государства на державную идеологию и одновременно за запросом публики на традиционное музейное, такое консервативное, не раздражающее, не будоражащее искусство.
Да, вот это главный вопрос, который я хотел понять. Насколько вот в этой зоне ожидания от Большого театра, что это какая-то такая огромная имперская единица, да, вот есть парад 9 мая, есть Красная площадь, есть Большой театр, есть колоннада, есть квадрига наверху, есть вся эта, так сказать, растиражированные картинки. И вот в этой растиражированной картинке с обложки «Шоколад вдохновения» возможен ли существование современного европейского театра?
Ну вот я считаю, что сейчас это уже не так, что сейчас Большой театр уже не является квадригой и колоннадой. И это во многом заслуга
того прежнего руководства.
Прежнего руководства, да? Которое размяло эту ситуацию, а новое руководство ее в какой-то степени продолжает тоже. Но, может быть, я не права.
Андрей, ну вот да, вот исторически, если посмотреть, все-таки это же крепостной театр, императорский театр, уже с крепостного. Как я помню, в 2011 году, когда закончилась реставрация, реновация, Ревзин напечатал колонку под названием «Театр одного зрителя», что, собственно, всегда Большой театр, да и Мариинский, был театром одного зрителя, и имя этого зрителя было хорошо известно.
Ну, он сейчас не одного зрителя, а всех зрителей, ну, потому что категорий зрителей действительно сегодня очень много. И есть те, которые приходят в нарядах, наверное, дороже стоимости всего театра. Вот есть те, кто рвутся там на то, что там показывают на новые премьеры, совершенно и билеты по 100 рублей. Это не пиар-ход. Это, безусловно, стремление попасть всех в этот театр, не просто посмотреть на люстру или зал. То, что Юля упомянула, все-таки сегодня театр должен и мыслить себя в стране, да, безусловно, как лицо страны какое-то, да, первый театр страны, и какой-то образ имперского все равно остается, так же как Кремля, так же как Гагарина, но это образ не существует, 242 года существования, их никуда не вычеркнуть.
Что происходит вообще с оперным театром, как наследием, я не знаю, там, 19 века, большая опера, эпоха наций, вот Франция сложилась, вот Германия, вот Италия, вот, так сказать, под Германию Вагнер, под Италию Верди, вот у нас национальная опера появилась, это что, все остается в 21 веке?
Ну, в какой-то степени остается, безусловно, потому что сама сцена, она,
театр,
для,
как
она для этого была создана. Она была создана в большей степени, ну, скажем, там, пик для оперы 19 века, конечно. Да, хотя появился театр раньше, но рассвет, вот эта сцена, эти условия, этот цвет, эти ложи, эти стулья, эта сцена, конечно, для оперы 19 века. И, конечно, это пространство и... в целом, и как архитектурное пространство, и как духовное пространство, оно, конечно, взывает больше к этому. Но поскольку это не, уже время само не зовет это, да, и такая опера не появится, то он так или иначе туда входит и другая опера. И вот это вот, скажем, опера Генделя из 18 века.
То, что сейчас будет...
Родолинда, которая получила золотую маску, поставленная в стилистике и в образном мышлении, и, в общем, с духовным ключом современным, Это говорит о том, что эта сцена способна принимать что угодно. В конце концов, там можно снять и стулья даже. Вот. Но Юля продолжит эту тему, я думаю.
Да, мы, конечно, не можем не помнить об истории оперы о XIX веке, но, по-моему, сегодня современный европейский театр занимается вообще не этим. Вообще не мифотворчеством, вообще не обслуживают национальные мифы. И даже спрашивать их это у них как-то странно, потому что ну, это все равно как спрашивать у самолета, чтобы он ездил по железной дороге. Он уже не может ездить по железной дороге никаким способом. Современный оперный театр – это современный театр. Это современный театр для современного зрителя, неограниченного национальной мифологией. Ни в Европе, ни в Америке. Это абсолютно глобальный мир людей, которые заняты своей современной жизнью, своими переживаниями, эмоциями, современным содержанием. И они ходят в современный театр, и оперный театр находится там же. И последние десятилетия
оперных театров... Какие постановки, скажем, знаковые последние там, четверти века перевели большой вот в эту плоскость современного театра?
Тут дело не в конкретных постановках, а тут дело в том, что происходило вообще в последние десятилетия, там, скажем, с европейским фестивальным движением, да, что происходило в Зальцбурге, что произошло, как изменился тот же самый Зальцбург, например, с приходом Жерара Мартье, изменившим совершенно вообще взгляд на оперу и сделавший ее социальным театром. И эта концепция... Вообще фестивальные концепции, они транслируются потом на стационарные оперные театры и наоборот, и стационарные театры влияют на фестивальные концепции. И в Экс-ан-Провансе произошло огромное развитие, это вообще сейчас центр современной оперы. Меняется репертуар, оперные театры заполняются в огромном количестве старинными операми. До 19 века, до романтического репертуара.
Россия это революция пока что не особо не коснулась.
В России не происходит революции, и в России, по всей вероятности, революция сейчас никакая невозможна. Сейчас время не то. Но что-то меняется.
Ну вот. Почему? Вот Гоголь-центр был революционен.
Ну,
остается.
Так он же был, революционен.
Да, мы видим последствия.
Не революционен. Да, у нас реакция. У нас
добавил все-таки.
Но развитие, тем не менее, все-таки происходит.
Национальные черты у оперных театров будут оставаться. И никуда от них не деться, потому что есть национальное наследие, да, есть Чайковский.
Ну, люди будут приезжать, идти на Лебединое
озеро. Есть Чайковский, Римский, Корсаков, да. Есть рыночные спектакли, как Лебединое озеро, и никто вообще не стремится даже ставить под сомнение от этого отказываться. И, в общем, это, наверное, неправильно, потому что в Лондоне есть еще и национальная опера, которая ставит музыку своих композиторов, и это неизбежно, и слава богу, что это хранится, да. У французов меньше оперы, поэтому им, может быть, по сравнению, скажем, с Германией, где есть и Байройт, и так далее. Да? То есть никто не собирается отказываться от национальной, потому что, во-первых, она носитель языка. Да? Потому что русскую оперу лучше петь на русском языке. Здесь носителем этого языка, немецкую на немецком, нам это сложнее все равно. Но то, что это действительно современный театр должен быть, говоримый другим языком, кстати, никогда формирование репертуара не состояло каким-то однобоким. Я думаю, что это какие-то вот действительно проблемы идеологического состояния жизни театра. Он все равно должен был жить современным языком музыкальным, и даже в советское время требовалось писать советским композиторам, писать оперы, и если в Большом театре ставили, то потом их ставили по всей стране.
А сейчас, кстати, из сегодняшнего репертуара есть какие-то современные? Ну, вот и последнее, что могу вспомнить, то, что назвали там «Дети Резентали» Десятникова, вот, которая стала такой контроверзной. Сейчас в Большом театре есть что-то, какое-то произведение, которое претендует на современный русский музыкальный язык?
Ну, мы вот...
Нет, такого произведения.
Нет.
Театр не заказывает современную оперу.
Ну, вопрос, заказывать, не заказывать, я не знаю. Вот, я думаю, что вопрос, размышления
балет,
на эту тему ведутся, балет в эту сторону сдвигается, да, конечно.
А балет – это какие постановки будут?
Ну, вот, в частности, «Герой нашего времени» Ильи Демуцкого, который был в прошлом году, Серебренников, Демуцкий, Посохов. Да. Да. И сейчас эта тройка делает, уже в июле будет премьера «Рудольф Нуреев». Вот будем посмотрим, что это будет. И параллельно, да, то есть вот такой вот новая музыка и Снегурочка, которая будет ставить Тетель, да. Вот, ну, безусловно, и русская классика, как и литература, потому что на будущем году будет премьера балета, который делается двумя театрами как бы одновременно, с разницей там в два месяца. Это Джон Ноймайер будет делать Анну Каренину, и она приедет, здесь будет сделана как копродукция в Большом театре. И поэтому на расстоянии там...
На музыку,
Чайковские шнитки, да. И на расстоянии 10 метров...
Симфонии, что ли, нарезка будет?
Да, да, да. На расстоянии 10 метров у нас будет две Анны Каренины. Значит, там мюзикл в театре оперетты Анна Каренина. Вообще Анна Каренина оказалась ходовой сюжет такой.
Ну, еще бы.
Просто «Не умирающий» – это любимое произведение россиян.
Последнее, что я в этой части хотел спросить. В этом отношении Мариинский театр, он также тот же путь эволюции? Или там на него, так сказать, Гергиева, личность Гергиева свою печать наложила?
Специфика Мариинки была с самого начала, когда Гергиев вообще начал работать. И вот в золотые такие годы подъема. Да, это самое главное, это огромный репертуар. Вот самое главное, что отличало Мариинку от того же самого большого, который ставил, не имея, впрочем, исторической сцены очень долго. Да, сцена находилась под реконструкцией. Большой театр ставил там две премьеры в год, три премьеры в год. Мариинка заполняла просто вал премьер. И вот огромный репертуар, в котором есть и русская, и нерусская, и, если я не ошибаюсь, и Яначек есть, да, кажется, точно не помню. В общем, да. весь мировой мейнстримный репертуар, как минимум, Мариинка осваивала за эти годы в нечеловеческом темпе.
Доводилось слышать, что, опять-таки, возвращаясь к той теме, с которой начали, что преимущество Мариинки в том, что, или Кировский, раньше далеко от Москвы. Что Москва слишком сильное административное бюрократическое давление, вот театр при Кремле, и вот поэтому такая текучка кадров, дирижеров, то, что там Ведерников ушел со скандалом, то, что там, я не знаю, Осипов и Иван Васильев, когда уезжали. И вот в Мариинке якобы такого меньше, что там Гергиев
сочетание двух факторов. С одной стороны, Гергиев чуть дальше от Кремля в географическом положении, и не весь Кремль, к нему в гости ходит вот прям каждый день. А с другой стороны, по всей вероятности, мы можем предположить какие-то гармоничные личные персональные отношения интенданта этого театра с интендантом Кремля. Возможно, да, мы не можем ничего утверждать, но есть такое мнение. И мы все равно не можем отвлечься от того, что вообще взаимоотношения власти, возвращаясь, да, к тому, с чего мы начали, взаимоотношения государства и искусства в широком смысле, устроено в России таким способом, что все может как-то бурно и гармонично и свободно развиваться в том случае, если интендант с интендантом имеют какие-то предполагаемые, может быть, нафантазированные, а может быть, какие-то реальные, да, какие-то связи. Если у театра хорошие отношения с каким-то чиновником в Министерстве культуры или в каком-то еще департаменте государства, то он будет,
президента,
например, он будет получать какие-то возможности для своего развития. Чем это заканчивается, мы видели.
Ну да, особенность функционирования культуры в моноцентричной политической системе Российской империи. Мы продолжаем наш разговор об императорских театрах, об императорском государственном академическом большом театре. Вернемся после небольшого перерыва. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода в эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев, и в гостях у нас сегодня музыкальные критики Андрей Устинов и Юлия Бедрова. Говорим мы о Большом театре. а также в области балета «Мы впереди планеты всей» вспоминаются бессмертные строки. И вот сейчас новый фильм Валерия Тодоровского «Большой» рассказывает нам такую практически голливудскую историю подъема, становления балетной школы девушки из далекого провинциального городка, которая приезжает в Москву и выходит на сцену Большого театра. Но что происходит сейчас с балетом Большого театра? Об этом в сюжете нашего корреспондента Анастасии Тищенко рассказывает Андрей Евдокимов, ведущий солист Большого театра, преподаватель балета.
У меня папа и мама артисты балета, и как бы как потомственная преемственность меня просто отвели в училище. И я пришел, мне очень понравилось. Понравилось, потому что у нас было 20 девочек, а всего 4 мальчика в классе. Пошли? И сейчас извиняюсь. И мальчики идут очень неохотно в балет, считают, что это, ну, такая не мужская профессия. Да, не могу с этим согласиться, как бы, потому что это действительно титанический труд, это очень тяжело. Ты должна толкнуться у него вот здесь, чтобы он тебя мог взять и пронести, а ты толкаешься от него туда. Раз, вот и все! Физически это большие нагрузки. По 4 часа каждый день. Ты занимаешься у станка классикой без перерыва на протяжении недели, один день всего выходной и всего полтора месяца отпуска. Ну, в Большом театре меня пригласил Юрий Николаевич Григорович. Я танцевал в Кировском театре, сейчас Мариинский. Вот, меня увидел Юрий Николаевич на спектакле, подошел и сказал: ты бы не хотел приехать в Большой театр? Я говорю: Юрий Николаевич, вот как бы, а что вы мне можете пообещать? Я говорю: вы меня сделаете солистом? Он говорит: нет, у нас все танцуют, все проходят через кардебалет. Я говорю: ну, знаете, у меня смысла нет. Я вот в Мариинском театре в кардебалете уезжать, так сказать, от родителей в Москву, где ни квартиры, ничего нет, как бы и менять один кардебалет на другой невозможно. Я говорю: я не хочу. Через полтора месяца звонит Юрий Николаевич и говорит: Андрей, ну где ты? Я тебя типа жду. Я говорю: Юрий Николаевич, ну мы же с вами не договорились, как бы у нас такое. Он говорит: да все, все, бросай, все, приезжай. И когда я пришел в театр, я танцевал все его балеты. В основном только его. Большой театр – это жизнь, это второй дом. Ты туда приезжаешь с утра, и весь день ты проводишь там. То есть коллектив – это уже как твоя семья. Театр – это уже твоя жизнь. Искусство, оно всегда было вне политики, оно всегда было самым главным. Чтобы не было каких напряженных между нашими странами, с Америкой, отношений, все равно Большой театр всегда ездил на гастроли в Америку. Балет, он всегда как бы объединяет людей и несет прекрасное.
Это Андрей Евдокимов, бывший ведущий солист Большого театра, ныне преподаватель Большого балета. Ну вот интересно, здесь Андрей упоминает балеты Григоровича, да, все его классические, там «Легенда о любви», «Спартак». Это что, и осталось, в принципе, основой репертуара? Насколько большой балет раскрылся в мир современного балета?
Я думаю, что быстрее, чем опера, и гораздо больше.
Еще даже быстрее?
Да, просто юбилей Григоровича, безусловно, который вот закончился, 90 лет, и вчера была церемония Бенуа де ля Данс, и он возглавляет эту премию, и он был на сцене, такой же бодрый, как, думаю, лет 20 назад. Вот. Но, конечно, сам тип этого балета уходит в прошлое, становится историей. Да,
глубокий такой. 20 век.
Да, и ему на смену какая-то другая модификация драм-балета пришла, связанная с творчеством Джона Неймайера. Вот, а вслед за этим уже приходит и другой балет, современный. И то, что будет ставил и Посохов, и Макгрегор, и другие хореографы, это современный, безусловно, балет в этом смысле быстрее развивается. Опера более...
Он еще менее консервативен, чем опера оказалась.
Конечно, конечно. Но, опять же, вот все типы балета живут абсолютно не подавляя другой. Вот в чем дело. И современный танец, и абсолютно классическое «Лебединое озеро», и все, что между этими полярными точками, все они живут, все. И никто друг друга, по-моему, не теснит и не претендует на такой, скажем,
Но русский балет все же больше остается хранителем традиции, нет?
Юля, вы как... Школа.
Нет, ну школа, да, это, так сказать, даже вот когда просто видишь попытки классического балета в других, даже в хороших театрах, понимаешь, что, так сказать, глаз привык к другому, воспитанный. Но не остался ли в целом вообще русский балет вот в этом вот 19 веке, все это пуанты на носочки и так далее?
И так, и не так. Но, опять же, вот есть и то, и другое, и есть то, что называется, когда современное, абсолютно новое балетное мышление, хореографическое мышление, которое синтезируется на основе вот абсолютно классического. Или классические спектакли, как исторические, переинтерпретируются с возможностью такой классической хореографии и постановки, чуть-чуть обновленные. И в них ты слышишь вот это биение нового взгляда на старый балет.
Мне кажется, что на сцене Большого театра все же радикально современной хореографии немного. Она только-только появляется.
Но с другой стороны, когда видишь там, я не знаю, нидерландские балетные театры и так далее, то, что там происходит.
Все равно школа в нидерландском балетном театре такая же, как наша.
Но при этом пространство эксперимента, или там, я уж не говорю то, что в Экс-ан-Провансе
они живут другим языком. У них другой язык. Это балетная компания. Мы говорим про большой театр. Да? Это совершенно другая институция. Да? Это и репертуарный театр.
Скорее уместнее было бы смотреть там на ту же «Опера де Пари», там какие процессы происходят в балете.
И то.
Очень активное развитие, очень много современных хореографий.
Но классические в потрясающей форме. Одна из лучших сегодня компаний балетных.
Ну, это репертуарный театр, а нидерландский балет это...
А это все антрепризные такие...
Не антрепризы, это балетная компания, это отдельный вид, это совершенно другая форма.
Ну, как другая институт форма. Джона Неймайера, да? Вот Джона Неймайер и свой театр в Гамбурге. Вот.
То же самое, так, что Марта Грэхам была, да?
Ну, это как бы труппа, да, танцевальная труппа.
То есть балет в этом отношении, все-таки поскольку он стоит на такой классический репертуарный балет, он должен стоять на большей такой классической школе, на станке, на вот этой вот выучке, на классе.
Но театр должен предложить и классику, потому что, ну а как без нее? Никак, потому что...
Зарабатывать должен.
Утрата театр. Зарабатывать должен.
У нас же галочно-палочная система, у нас же субсидии государственные выдаются под как бы в
долг. Зрители в том числе.
В долг. Государство ведь делает вид, что оно занимается благотворительностью и дает деньги на культуру. На самом деле оно немножко лукавит, даже не немножко, потому что деньги оно одалживает. Оно дает и говорит, а теперь вы отчитаетесь, значит, по количеству зрителей. То есть государство апеллирует к массовому спросу. Оно поддерживает, собственно, оно вынуждает театры находиться в ситуации, когда они должны ориентироваться на массовый спрос.
А бюджет Большого на сколько процентов состоит из государственных дотаций?
Ты вот Урин говорил об этом интервью. Не буду произносить, а то сейчас скажу, потом будет, что я говорил.
Ну, приблизительно.
Ну, я не думаю, что около 50, наверное, процентов. Вот так как-то, может быть, чуть больше. Это так.
И остальной театр зарабатывает...
Остальной театр – это спонсоры и билеты.
И про продажи прав, наверное, да?
Не берусь сказать, нет. Да, да.
Ну, это вообще во всех больших театрах...
Но все равно бюджет гигантский у большого
театра. Такая модель у вот грандов мировых – это везде такая модель? Это государственные проекты?
Везде совершенно разная модель. А американская система в значительной степени ориентирована на спонсоров.
Ну, американская на деле.
Эндаументы, наверное, все.
И в значительной степени зависит от... того или иного, от желания спонсоров видеть ту или иную продукцию или те или иные тенденции. Оно находится в некоторой зависимости. Французская система очень-очень смешана. Там существуют и государственные дотации, и частные дотации.
Собственно, такая же, как в России.
В значительно более гибкой, что ли, степени. На самом деле присутствие государства во Франции меньше, чем в России. И это дает возможность театрам быть более независимыми от государства.
Театр вынужден зарабатывать деньги?
Да, конечно. Сейчас вынужден, безусловно. Безусловно. Ну, во-первых, тут есть два момента.
Театр вынужден
отчитываться. Все-таки, когда в зале 20 человек, надо думать, что делать с театром. Вот. Поэтому заполнять 1000 человек или 1500 человек, в зависимости от объема зала, театр обязан. Другое дело, что можно давать меньше спектаклей, там не каждый день, но зачем тогда работать, да? Зачем тогда театр? У нас театр репертуарный, в отличие от там, некоторых театров крупных европейских, где делается премьера, она показывается какую-то серию, потом делается следующий спектакль, и эти серии идут. Но мы сейчас уже совмещаем эти формы. Мне кажется, что и в Большом театре такая история, и в Мариинском, хотя в Мариинском меньше, да, Мариинский больше репертуарный. Вот, но обязаны, конечно, это их обязанность собирать публику, чтобы зал был полный. Другое дело, что вот в прошлом году и тенденция вот этого репертуара, о которой мы говорили, Шостакович, Бриттон, Вайнберг, это не Верди, Чайковский, Пуччини. Это совсем другая история.
И, то есть такой достаточно проблемный и в общем, не совсем комфортный 20-й
век. Это вопрос, да. И сколько давать премьерных спектаклей, будут ли собирать эти оперы тот зал, сколько раз в год давать. И, конечно, безусловно, дирекция театра обязана все это учитывать, просчитывать, потому что и доходы тоже планируемые, потому что от них зависит и стоимость постановки, и возможность, за сколько можно вложить в спектакль. Если учесть, что в театре большом работает около 3000 человек, еще это надо понимать. Это город, это страна, в которой действительно, как говорил артист Большого театра, что там то там отдают жизнь, тогда приходишь и...
Ну да, и да. Про право там и мастерские, и цеха, все. И все. Так сказать, это целый квартал. Там же, да, на Петровке дальше, там же и мастерские, да, дальше.
Нет, у них еще несколько зданий, и сейчас вот заканчивается строительство еще одного. Вот. Так что это целый город, это страна, очень серьезное функционирование, которое, безусловно, если что-то в нем начинает болеть, то это отражается на всем организме, безусловно. И поэтому то, что, мне кажется, новому руководству театра удалось, в принципе, наладить такой работающий механизм именно театра, это очень сложно в таком организме. Если говорить про Мариинский или про другие театры, то у нас, что не театр, то своя модель. Да, есть театр, где управляет театром директор, который, скажем, к музыкальному искусству очень далек, да, вот совсем. И он и не интендант, он должен становиться интендантом, но у него нет художественного управления в театре. Тут уже какая-то его внутренняя интуиция или умение прислушаться к другим словам что-то делает. Есть театры, где вообще люди исполняют функции директора, но не любя, собственно, даже это искусство. Есть театры, если бюджеты Мариинского, там, Большого театра, там, предположим, там, 8 миллиардов, да, то я знаю театры оперной страны, где бюджет 150-200 миллионов. Но это немыслимо, это просто невозможно на эти деньги не делать ничего. И тогда непонятно...
Скажем, одна большая постановка нам может...
Да это, наверное, не хватит. Да.
До миллиарда может стоить, да, в Большом театре?
Нет, думаю, таких денег нет.
Нет, таких нет, если мультимедийные
нет.
Там...
Нет, нет. Вот, и просто вот с одной стороны отношение к Большому и Мариинскому как имперским структурам, да, вот действительно наше лицо страна, а с другой стороны в регионах вот это вот... Конечно, власть считает, что это чуть не главный институт культуры для них, но никак не консерватория или симфонический оркестр с филармонией, а вот именно оперный театр. Это остается вот такой вот знаком внимания. Но это вовсе не значит, что к этому искусству местная власть относится как к тому, что надо поддерживать, развивать, создавать институты спонсорства и так далее, и так далее. Так что это вот такая двойная видимость. И по идее развитие современной оперы, современного искусства легче было бы, пошло бы, на мой взгляд, если бы создавались условия в провинции, для этого. Ну вот пример может быть, не самый такой оптимальный, это пермская ситуация, да, но там как бы существует два театра. Есть театр тот, который был театром, есть театр, структура, которая структура Курензиса. Это таких два немножко параллельных мира. Мы знаем о структуре, которая делает продукты, значит, структура Курензиса, да. Вот. Но это единичные примеры, единичные. А театр вынужден считаться с, действительно там с желанием власти, потому что в этом театре нужно провести собрание, не знаю, колхозников или праздник...
Праздник урожая во дворце
урожая, труда. Да. А тут вот какой-то съезд там, какой-то отрасли. Они для этого тоже предназначены, эти
здания. Это в любом случае огромное, собственно, государственное предприятие. Здесь просто вспомнилось, как недавно довелось читать, как Луначарский уговорил Ленина не закрывать Большой театр.
Я же, идя сюда, вспомнил стихотворение. Да. Выходил в 20-каком-то году журнал «Мейерхольд». Прямо на обложке Мейерхольда, она открываешь, на первой странице стихотворение Назыма Хикмета, революционного поэта. Да? Большой театр, элеватор для ржи. Ну и, соответственно, дальше все, что вот нужно в эту сторону закрывать это дело. Вот,
да, Ленин очень не любил Большой театр, и, как я понимаю, Луначарский его уговорил, говоря, что, собственно, 3000 человек там и семьи останутся без работы, и потом, так сказать, тут у нас большой зал для собраний матросов и революционных солдат и прочих, и прочих. В общем, вот таким вот, чисто такими бытовыми аргументами, что это большая работающая структура, куда можно собирать людей, и в том числе проводить идеологическую политику партии, Большой театр был сохранен.
Ну, вот многие региональные театры сейчас так и функционируют, на самом деле.
По заветам
Луначарского. И потом, когда вы спрашиваете, какой бюджет, например, театра там, того или иного, ну, в регионах, что такое бюджет? Вот, ну, в регионах театры получают, например, зарплату, но не получают вообще денег на постановки. И, скажем так, прошлый и позапрошлый сезон премьеры региональных театров, как я много ездила и смотрела, могли объявляться там, не знаю, за неделю, потому что за неделю было непонятно, вообще будет ли эта премьера реализована, да, удастся ли там, да, дошить какие-то костюмы. Да. Все делается, вот сейчас все делается, конечно же, просто абсолютно.
Суп из топора.
Абсолютно. Да.
Ну, представляю, на каком энтузиазме там это все держится и насколько, скажем, это, если сравнить...
На живых нитках.
Жизнью театральной там в Германии, во Франции,
на энтузиазме и на каких-то непрозрачных схемах. Основаниях, да, потому что вообще, как функционирует театральная индустрия, да, в ее взаимоотношениях с государством и со зрителем, это все абсолютно непрозрачные механизмы. Невозможно просмотреть на свет.
Я знаю театр, где осветительная аппаратура и вот пульт – это антикварная история. Вот. Я думаю, что где-то годов 40-х, 50-х, где система проветривания – это кондиционирование, да. Это ходы такие, воздуховоды, да, в стенах, да, куда можно просто поддуть какой-то воздух, там нет никакого кондиционирования. Это исторически этому лет 60-70, и это нет денег, потому что сегодня театр без современной технологии – это не театр, все. Я не знаю, там можно, конечно, тогда нельзя делать большие оперы, можно сделать оперу для двух действующих лиц, поставить два фонаря на сцене, и то для этого нужно их купить. Вот. Нужно что-то... Сегодня театр – это очень сильно технологически дорогое обеспечение. Это чуть не одна из самых дорогих стоимостей вообще всего, сказать, машинерии всей театра. Вот. И, конечно, это позволить могут только такие театры, как Большой и Мариинский себе.
Продолжим наш разговор о Большом театре через небольшую паузу. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах Радио Свободы, телеканал «Настоящее время». Говорим сегодня о Большом театре. И не только в связи с новым фильмом, который вышел сейчас на наши экраны, но и вообще потому, что театр занимает такое большое место в сознании русского человека, российского человека, в сознании каждого, кто приезжает в Москву. И, конечно... Это связано с проблемой билетов, потому что одна из, так сказать, мифологем, окружающей Большой театр, это как туда попасть, как достать билет. Об этом в сюжете нашего корреспондента Анастасии Тищенко.
Я сама руковожу культурно-благотворительным проектом «Бюллетень Лучана Киселевой», который распространяет льготные билеты и бесплатные пригласительные для всех желающих. То есть это не связано с тем, ты студент, ты ветеран, ты инвалид. Мы распространяем льготные билеты для всех желающих. Я помню сообщение одной из женщин, которая просила ей помочь попасть на Лебединое озеро, может быть, даже за колонной. Она готова сидеть была за колонной. Я так понимаю, что люди готовы платить небольшую цену, поэтому они пишут мне, а не покупают в кассе Большого театра или тем более перекупщик. О многом говорит распределение спектаклей по сценам. Конечно, самые такие блокбастеры, будь то «Щелкунчик», «Лебединое озеро» – это историческая сцена. Что-то более экспериментальное, новое – это новая сцена. На историческую сцену билеты дороже, чем на новую. В несколько раз. То есть там, около 100 тысяч на «Щелкунчик» в новогоднюю ночь. Может быть, такое что-нибудь. Ну, там где-нибудь 70 тысяч. То есть, ну, это действительно очень большие цены за один билет.
А как они борются с этими перекупщиками, что они делают?
Борются через паспорта. Покупку билетов по паспортам. Но, к сожалению, пока это не очень эффективно. Здесь нужно еще сказать, что нужно следить за графиками предварительных продаж в Большой театр, продаж билетов. Потому что тогда можно купить билеты по нормальным ценам и одним из первых. Большой театр, конечно, это одна из визитных карточек России. Это таинственный мир балета, это престиж, это связанность Большого театра с общественной политической жизнью в нашей стране. Потому что действительно Большой театр попадает на страницы СМИ, активно происходят дискуссии вокруг него, обсуждения, слухи.
Ну, действительно, то и дело доводится слышать эти 50-100-тысячные билеты «Щелкунчик. Новогоднюю ночь». Откуда это берется? Это все спекулянты, перекупщики?
Это публика, которая эти билеты покупает. Не существует...
Но это не цены
не
театра.
Существует, да. Конечно, это не, ну,
это цены, не цены театра.
Цены театра
цены
тоже
сайтов.
Довольно высокие на «Щелкунчика» в новогодней серии. И даже на «Лебединое озеро» вне новогодней серии цены довольно высоки.
Ну, тысяч до 10 все-таки, наверное.
Ну, и выше. И выше. Дальше работают перекупщики, а дальше работает публика, которая эти билеты покупает. Не существует предложения, которое не было бы взаимосвязано со спросом. В театр пришла публика, которая хочет видеть высококачественное, респектабельное искусство с репутацией, неважно, имперского или, там, или наоборот, современного, потому что и на современное искусство там не в Большом театре, но в других ситуациях, как мы знаем, билеты взлетают до 60-80 тысяч на пермский оркестр
Курензиса. Да, да.
Билеты стоят баснословно дорого. Впрочем, если покупать заранее и внимательно следить за ситуацией, то билеты по нормальным абсолютно ценам можно купить и даже на Курензиса. С «Щелкунчиком» в новогодней серии сложнее.
Но это если знать, где это, если знать, где смотреть, этого как сейчас с ураганом в Москве, если бы, так сказать, вы знали, доходили на сайт МЧС, посмотрели.
Нет, ну, во-первых, про ураганы мы все-таки примерно понимаем, что смотреть, наверное, надо прогноз погоды, а не сайт, скажем, Московской филармонии, правильно? Поэтому если речь идет о концерте Курензиса в Московской филармонии, то скорее надо залезть на сайт Московской филармонии, а не на сайт гидрометцентра.
Хорошо, Курензис сейчас немножко отложим в сторону, с Большим театром.
На сайт, заходите на сайт Большого театра,
все-таки
следите
вот такие
за репертуаром.
Билеты, у меня такая, какой-то
за месяц до
инстинкт,
спектакля.
Инстинкт, что это не совсем рыночная ситуация. Я понимаю, что спрос диктует предложение, если есть люди,
все-таки
готовы
вот
заплатить.
Не надо говорить про «Щелкунчик», «Лебединое озеро». Ну, понимаете,
да даже простые билеты.
Ну,
я не знаю, я захожу на сайты там по 10, по 15 тысяч.
Последний спектакль «Кавалера Розы». Да? Значит, тут была серия, 5 спектаклей Рихарда Штрауса. Я не думаю, что была проблема купить билеты.
Блистательный спектакль «Билли Батка».
«Билли Бат», пожалуйста.
Продукция с английской национальной оперой.
Великолепный спектакль.
В день представления за 1500 рублей.
«Роделинда» была показана последний раз. Да, последний был
Последний показ
«Роделинды».
Да.
И Тоже можно было это сделать. Это гениально, да? Это великолепный спектакль.
Ну что, проблем, да? По большому счету нет, это миф.
В принципе, он завязан исключительно вот на таких топовых. Но Новый год, но действительно вся страна, вся Москва, не буду говорить за всю, вся страна почти, хочет пойти, уже эта традиция стала европейской, пойти перед Новым годом.
Безусловно, существует проблема взвинченного спроса, которая связана с тем, что элиты пришли потреблять искусство, поскольку какие-то другие дорогие брендовые товары элитой уже куплены. Сегодня иметь отношение с искусством, покупать очень дорогие билеты и быть там на балетных спектаклях, на топовых концертах, важно для подтверждения собственного элитного статуса. Вот это чиновники, бюрократия. Там,
но на Белибады они не пойдут.
Топ-менеджеры. Именно, потому что это не имеет отношения ни к какому подтверждению статуса. Да. Поэтому, конечно, спрос взвинчен. И проблема дешевых билетов, несмотря на то, что Большой театр включил эту программу, она все равно остается. Эта программа очень-очень небольшая. Эта программа не так ясна, понятна и не так еще хорошо работает, как в европейских театрах, где там и в Лондоне, и в Париже ты за 10 фунтов и 10 евро попадаешь, в том числе на Лебединое озеро.
Ну да, вот это вот есть. Я всегда, так сказать, видел, я всегда знаю, что если я случайно там на 2-3 дня оказался в городе, пришел, увидел в европейском каком-то, что есть интересная мне постановка, то если я предложу какие-то минимальные усилия, потрусь там где-то и знаю, что выкинут дешевые билеты.
На самом деле эти системы очень разные. Там, в том же Париже только до 35 лет. Или, если я не путаю.
О элите я хотел спросить. Андрей, а остались эти именные ложи, абонементные ложи? Я помню, в 90-е я был очень впечатлен этим зрелищем, когда большинство были выкуплены олигархами.
Надо спрашивать руководство театра,
потому что там подавали шампанское с икрой.
Все-таки есть попечительский совет, да, который вносит определенные суммы.
В 90-е это было просто,
у них есть привилегированные какие-то места и билеты. И Большой театр, например, я так полагаю, так же, как Мариинский, не может не иметь привилегированных мест, поскольку приезд какой-нибудь иностранной делегации... Но
это понятно,
еще
были частные ложи, где шла своя жизнь, где люди наблюдали спектакль, говорили по телефонам. Там, в 90-е это я был совершенно впечатлен.
В красных пиджаках, да.
Да, сервировали столы им там, они ходили в свой буфет.
Я думаю, что сейчас можно, наверное, купить за большие деньги ложу такую.
Но это часть историческая, да? Я думаю, что это, собственно, и в 19 веке такое было, когда, так сказать, в ложе шла своя жизнь.
Мне кажется, такая стилистика ушла уже из общества в целом.
Я вижу,
что те же самые наши, не будем называть их имена, олигархи, спокойненько сидят не на самых лучших местах, как я видел. Например, в левой ложе... Бенуара, да, где, если ты видишь сбоку, а там очень нравится сидеть некоторым нашим очень крупным олигархам и руководителям госкорпораций. Или точно так же, как сидят все в партере и спокойненько, скромно трутся среди всей публики в фойе. Вот, и, ну, не стоит называть фамилии, но действительно люди
это
с достатком, чтобы мог купить себе не только один ряд, а сидеть один, наверное, чтобы для него играли одного спектакль.
Новый тренд такой демократический. Но если говорить о демократизации, то, не знаю, вот хотел предположить, что, может быть, билеты в Большой театр – это какое-то общественное благо. Они не могут быть абсолютно в рыночной ситуации. Это что-то вроде вот доступ в Большой театр должен быть таким же, как доступ в Кремль, скажем, тот же, да, национальное
достояние.
Нет, это
статья дохода. Это статья дохода, которую театр должен себе обеспечивать. Это безусловно.
Чтобы любой гражданин России мог пойти в Большой театр...
На экскурсию, как гранд-опера, пусть ходят.
Ну и спектакли – это своего рода национальное достояние. Такого нет какой-то, скажем, квоты где-то в мире, чтобы была квота для, собственно, для граждан страны?
Ну, я думаю, что какой-то баланс между тем, что театр должен зарабатывать, и тем, что театр должен предлагать и быть открытым, конечно же, конечно же, должен существовать какой-то совершенно другой, не тот, который существует сейчас. Потому что та же самая министерская концепция о том, что театр должен зарабатывать сам, она, при том, что он субсидируется государством, она совершенно какая-то фантасмагорическая. Она ставит театр, конечно же, в очень странную ситуацию, и в такую же странную ситуацию ставит публику. Она не позволяет выстроить вот эти сбалансированные отношения между театром и зрителем.
Но все равно у спектакля есть стоимость. Стоимость труда каждого находящегося в этот момент в театре.
Стоимость труда горожанина, если мы говорим о большом театре, как о городе, не может быть оплачена зрителем.
Конечно, этого не хватит. Этого не хватит.
А если найти таких зрителей?
Все равно, думаю,
мне кажется, это просто неправильный путь.
Нет. Но сколько человек одновременно делает спектакль? Мы как-то вот все трудно
это представляем. Понятно, но здесь какой-то баланс должен быть. Мне кажется, естественно, здесь мы возвращаемся к тому, с чего начали.
Может быть, нужно, чтобы меньше народу делали.
Знаете, когда говорили про музеи, чтобы они сделали бесплатный вход,
да,
Петровский сказал, ну что я надеюсь, что нам это компенсирует государство. То есть, понимаете, бесплатный вход в музей компенсируется каким-то образом государством, потому что в этот день люди работают, они должны получать зарплату.
Нет, это понятно. Никто на субботники не зовет артистов Большого театра, чтобы они ради... Но здесь, видимо, государство должно вступить, потому что я еще раз хочу вот эту идею провести, что это национальное достояние. Да, это общественное благо.
Скорее,
такое
общественное
же,
благо, потому что национальное достояние, это все-таки какая-то такая терминология. Сейчас не очень понятно, что такое национальное достояние. Да? С точки зрения кого главное? Это достояние, и про какую нацию мы говорим?
Политическую нацию, как бы,
если
Россия,
она
как
существует, и как мы себе ее представляем?
Ну, национальное как нейшн, как страна.
Я согласен, согласен на общественное благо.
Общественное благо,
к которому
прекрасно.
Всем гражданам должен быть обеспечен равный доступ, невзирая от их имущественного статуса. Я понимаю, что это некое утопическое предположение, но вот хотелось бы, чтобы, так сказать, такие знаковые вещи, как Большой театр и Мариинский, видимо, они предоставляли вот эти вот равные возможности доступа любому человеку, чтобы были там дешевые, чтобы была какая-то квота дешевых билетов.
То, о чем
билетов.
Мы сейчас рассказываем, это в некотором смысле происходит. Есть билеты, которые стоят недорого. Их можно купить, приложив некоторое минимальное усилие, то есть последив за сайтом.
Да. Мне кажется, что сама проблема слегка перегрета. Вот она существует, но ее столько же, сколько она существует, театры хотят ее решать. Театру невыгодно заниматься вот этой вот серой историей продажи билетов. Во-первых, это чревато. Во-вторых, это действительно невыгодно. Это целая сеть непонятно чего. Да? Но когда подходишь к Венской опере, тебя обязательно встретит человек, откроет полу, да, что у него здесь вот это билеты. Да? Тем не менее, эта ситуация существует, и периодически происходят какие-то, скажем, например, у нас можно сдавать билет. Не везде в Европе можно сдать купленный билет. Да? Какие-то ограничения, но это не право театра вводить этот закон. Это связано с другой законом творческой деятельности. Это когда с Уриным этот вопрос обсуждали, очень много моментов зависит действительно от принятия законодательных актов на уровне государства, а не на уровне театра.
У нас заканчивается наше время в эфире. Буквально последний вопрос, который я хотел задать. Мне кажется, достаточно очевидный ответ. Что эпоха больших театров не прошла. То есть это то, что с нами останется в 21 веке. Большой, Ла Скала, Метрополитен, Опера де Пари, Ковент
Гарден. Если они живы, если они развиваются, если развивается их репертуар, если развивается режиссура, если в театры приходит современный зритель и общается с современным искусством, то, безусловно, она никуда совершенно не девается, по крайней мере, нет никаких предпосылок.
Я бы иначе все-таки ответил, потому что их позиции пошатнулись, безусловно, потому что, во-первых, уменьшается давление, такое как бы олицетворение, как действительно название страны и название театра, когда ставится знак равенства. И второе, что сам вид искусства, ведь это территория, в котором оно все равно уходит, и возникают новые формы. Раньше этого было меньше, сейчас больше. То, о чем говорила Юля в начале, про фестивальные движения и так далее. Фестивали не лезут уже на территорию театров, и чаще всего уходят из театрального пространства XIX века, XVIII века. XVIII-XIX века. Поэтому возникает, ну, если не конкуренция, то другая форма мышления, и она, безусловно, оттягивает интерес к оперному театральному искусству только от этих институтов исторических.
Ну что ж, остается только пожелать, чтобы эта гигантская институция, зародившаяся в 18-19 веке, уникальная по мировым меркам, такая как Большой театр, в общем-то, счастливо продолжила свое плавание в 21 веке, неважно сейчас в формате фильмов о нем, в формате новых постановок, в формате фестивалей. Но в любом случае, это наш Большой театр, и нам с ним жить, и дай бог, чтобы это все продолжалось в 21 веке, как и прежде. Спасибо. Андрей Устинов, Юлия Бедрова были у нас в гостях. Программа «Археология», радио «Свобода». Оставайтесь с нами.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны «Свободы», не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».